Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Мы начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет вопросам евразийского пространства, но не конкретно вопросам там, техники или еще чего-то, а в общем описанию общей ситуации. А почему нам это самое евразийское пространство нужно? И вообще, нужно ли оно? Значит, очень хорошо мы видим ситуацию с рублем. И немедленно, естественно, возникает вопрос, а почему она произошла? Можно спорить о том, какую роль в этом сыграл Центральный банк, какую роль сыграл Минфин, но, в общем, все в один голос, хотя разные указывают механизмы этого следствия, но, в общем, все в один голос указывают, что причина в том, что падают цены на нефть. Цены на нефть действительно падают, и вот, собственно, вопрос, а почему они падают? Есть разные объяснения, да, есть объяснение, что вот, соответственно, спрос падает, и поэтому падают цены. Но на самом деле роль баланса спроса и предложения в цене на нефть, на пике нефтяных цен составляла, скорее всего, где-то около половины. А все остальное это были спекулятивные факторы. А спекулятивные факторы, они основаны на постоянном притоке ликвидности. То есть, если есть деньги, то цены растут, а если денег нет, то цены почему-то не растут. А последний крупный приток денег на мировые рынки был 29 февраля этого года. Это была эмиссия Европейского Центробанка. Где-то они там напечатали 500 000 000 000 евро. Очень большие деньги. Это такое удивительное совершенно дело. В два приема в декабре и вот 29 февраля Европейский Центробанк напечатал денег больше, чем заработала Россия от продажи нефти за все время президентства и как бы управления и премьерства Путина, то есть за 12 лет. Но не важно. А важно, что когда вы печатаете деньги, то у вас всегда есть некоторый лаг. Вот вы напечатали деньги, потом какое-то время эти деньги оказывают влияние на рынки, а потом это влияние исчезает. Сегодня, судя по всему, так считают разные эксперты. Я не небольшой специалист по фондовому рынку, поэтому я здесь просто верю. Примерно через 2 месяца эффект начинает зримо ослабевать, через 3 месяца он сходит на нет. Вот это мы и увидели. Через месяц тому назад, то есть ровно через 2 месяца после эмиссии, цены начали очень медленно сползать вниз, а буквально на прошлой неделе они пошли вниз резко. При этом не только цены на нефть, пошли на самом деле фондовые рынки и много еще чего. Вот это реальная ситуация. То есть сегодня поддерживать рынки можно только за счет эмиссии. А вместе с тем у эмиссии есть масса разных негативных последствий, главный из которых рост инфляции. Да, эмиссия в США в 2008-2010 году инфляцию почти не увеличила, но там было четкое и понятное объяснение. Там наличными деньгами закрывали деньги кредитные. То есть, иными словами, банки свои обязательства, которые они не могли исполнить, они просто под деривативы получали в Федеральной резервной системе США по номиналу деньги. А Европейский Центробанк тоже сделал эмиссию, она тоже пока не привела к высокому росту эмиссии, инфляции по другой причине, потому что эти деньги находятся в банковской системе, и она их за пределы вот финансовой системы не выводила. То есть, иными словами, люди эти деньги еще не получали. Если эти деньги пойдут на там, социальную поддержку населения или еще на что-то, инфляция сразу же вырастет. Но пока этого нет. Единственное, что есть, это инфляция издержек, связанная с тем, что растут вот цены на энергоносители и другие биржевые товары. Она составляет где-то 8-10% в год, но ее разными способами статистическими не показывают. А вместе с тем, по мере того, как деньги будут печатать дальше, эти деньги все-таки на реальные рынки, на рынке реальных товаров прорвутся. В США, я думаю, они прорвутся уже этой осенью, если начнут эмиссию лет. И вот тогда станет понятно, что вот эта вот система поддержания спроса, которая существует в мире, она больше не жилец. Почему? Потому что для чего нужна эмиссия? Чтобы спасти тех, кто не может выплачивать долги. Им дают деньги, они долги выплачивают, вроде бы все хорошо. Но проблема в том, что инфляция, которая при этом возникает, обесценивает не только долги. Она обесценивает и спрос. 10% годовая инфляция – это падение реального конечного спроса на 10% в год. А падение спроса на 10% в год – это падение экономики процентов на 8%. И с этим ничего нельзя сделать. Экономика будет тупо падать. И вот здесь возникает самый ключевой вопрос, с которым мы сталкиваемся. Это вопрос о том, чем заместить выпадающий спрос. Ну, понятно, что часть этого спроса компенсировать нельзя никак. Но нужно понимать, что сегодня, например, спрос в России, спрос в Китае, спрос в Японии, это на самом деле индуцированный внешний спрос. Там, американский и меньше европейский. Потому что рубли у нас в основном печатают на экспортные доллары, то есть на тот спрос американский, который, соответственно, к нам пришел за счет экспорта наших ресурсов. В Китае не за счет экспорта ресурсов, а за счет экспорта каких-то товаров. Для того, чтобы экономика могла развиваться, необходимо создавать собственный спрос. Да, он будет меньше, чем американский. Да, уровень жизни понизится, хотя и не так сильно, как понижение американского спроса, потому что изменится уровень цен. То есть, грубо говоря, сегодня мы продаем много и дорого, а завтра мы будем продавать не так много, но все-таки, поскольку цены упадут еще сильнее, то в целом, если считать в штуках, может оказаться, что мы все вполне более-менее нормальной ситуации. И по этой причине, на самом деле, для нас, может быть, ситуация будет не очень критическая.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Своя правда. Столкновение позиций.
В этот вторник Михаил Прохоров заявил, что не исключает возможности своего участия в выборах мэра Москвы. На его политической карьере можно поставить крест. У Прохорова никакой возможности выиграть эти выборы, убежден член Московского горкома КПРФ Ярослав Листов. На выборах президента Прохоров показал, что востребован в обществе. У него есть все шансы стать мэром Москвы, возражает доверенное лицо Михаила Прохорова во время президентской кампании Иван Стариков.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Со вторника по пятницу после 19 часов.
Образ жизни. Жить, а не существовать. Вызовы времени и проблемы современного человека. Позиция христианина. Диалог со слушателями РСН. Вы приглашены в пятницу после 13:30.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Так вот. Нам нужно заменить внешний спрос. Но заменить внешний спрос – это не значит просто найти кого-то, кто употребит товар. Напомню, что сегодняшний спрос – это спрос на самом деле долларовый. Потому что люди покупают что-то в нашей стране, потому что они получают или впрямую, или косвенно, через как бы замену их на рубли, те доллары, которые Россия экспортирует. А нам бы надо создать свой собственный спрос. То есть нам нужно создать оборот рубля. Вот мы сегодня находимся все в ситуации, при которой у нас нету суверенной валюты. Она вторична по отношению к доллару, потому что мы живем на долларовом спросе. Значит, если мы хотим, чтобы у нас нормально развивалась экономика, нам нужно создавать свою независимую от внешних источников систему внутреннего спроса. Но при этом нужно понимать, что объем этого спроса должен быть достаточно большой, потому что в противном случае мы не сможем создавать хоть сколько-нибудь сложные технические изделия. Это такая достаточно типовая ситуация. Но не может быть в маленькой деревне мастерской по изготовлению велосипедов, потому что в деревне нельзя сделать велосипедную цепь, там звездочку, на которую она надевается. Ну, звездочку еще, может быть, может кузнец какой-нибудь очень искусственный выковать, но уж цепин точно сделать не может. Значит, вот мастерская по ремонту велосипедов быть может. Если же у вас есть маленький город, в нем уже может быть маленький заводик или цех, который будет делать велосипеды, но зато он не может делать трактора. Ну и так далее. Вот нужно понимать, что если мы хотим делать сложные изделия, если мы хотим быть на более-менее передовом уровне, нам нужны довольно большие рынки. То есть сотни миллионов человек, а не те жалкие там 150, которые сегодня проживают на территории нашей страны. Отсюда следует, что по мере того, как будет выпадать американский спрос, нам надо создавать внутренний рынок, причем этот рынок должен быть наш, то есть не долларовый. Это может быть рублевый рынок, это может быть рынок, созданный на некоторой единой валюте, вот на той территории, на которой он будет создаваться, ну а дальше работать в этом направлении. И, в общем, нужно понимать, что процессы развития вот этого самого образования, они будут идти независимо от того, нравится кому-то или не нравится. Это просто объективная экономическая ситуация. Ну вот, вот так развивается сегодня мировая экономика. Ну что тут можно сделать? А другое дело, что политические силы одни этот процесс ускоряют, а другие, наоборот, отчаянно тормозят. Ну, в частности, мы все хорошо помним, как при попытках, как перед подписанием таможенного союза группа лиц в окружении Дмитрия Медведева устроила, я бы сказал, оргию с попытками обидеть президента Белоруссии Лукашенко для того, чтобы он не подписал это соглашение. В общем, это выглядело, я бы сказал, омерзительно. И, в общем, это совершенно не удивительно. Эти люди целенаправленно стоят против того, чтобы у нас была своя экономическая система. Так вот, евразийское экономическое пространство, понимаемое в достаточно широком смысле, это как раз и есть то место, где теоретически такого рода центр, такого рода объединение может быть. Нужно понимать, что Китаю вообще не нужны внешние факторы для этого, у него все есть и так. Аналогичная ситуация в Индии, где живет миллиард человек. Аналогичная ситуация в Евросоюзе, хотя здесь есть свои проблемы, прежде всего, потому что они уж слишком завели вверх уровень жизни своего населения. То есть, фактически, они могут повторить вот этот вот путь по созданию собственной технологической зоны, собственного внутреннего рынка, но при одном условии, что они резко опустят уровень жизни своего населения, а в процессе этого им придется пройти через политические пертурбации, которые этот самый Евросоюз могут очень основательно разрушить. Ну, посмотрим. Абсолютно очевидно, что сегодняшняя политическая элита Евросоюза не в состоянии что-нибудь внятно сделать, но это просто вот экспериментальный факт. А может быть, это сможет сделать следующее поколение европейских политиков, которое придет им на смену, хотя, правда, не очень понятно, откуда эти политики сегодня возьмутся. Но жизнь берет свое, поэтому я не исключаю, что они появятся, и тогда, соответственно, жить станет легче. А еще одна технологическая зона, это будут, конечно же, Соединенные Штаты Америки, с Канадой, может быть, с Австралией, Новой Зеландией, может быть, даже с Британией. Британия разрывается между континентальной Европой и Соединенными Штатами Америки. Может быть, с Мексикой, но тут непонятно, потому что Мексика должна быть либо придатком США, либо одним из двух лидеров латиноамериканской зоны. И в этом смысле непонятно, что она выберет. Еще есть разные варианты, например, не очень понятно, что будет на Ближнем Востоке. В частности, существует версия, что все эти вот революции, так называемые, объединенные по собирательным понятиям «арабская весна», сделаны Соединенными Штатами Америки с одной единственной целью, чтобы в европейскую технологическую зону не вошел север Африки, богатый нефтью и газом. Сегодня мы видим, что результат, который хотели европейцы, не достигнут. Идет стремительная исламизация Северной Африки, и там, в общем, приходят к власти не просто деструктивные, а чрезвычайно агрессивные силы, и контролировать которые у Европы не получается. То есть она, скорее всего, этого делать не будет точно, а значит, включать их в свою зону она не сможет. Ну и что еще остается? Остается только центральная Евразия. Ну, понятно, что первые претенденты — это Киргизия, это Таджикистан, это, может быть, Узбекистан и Украина. Опять-таки, у них могут быть свои соображения по этому поводу, но объективная реальность будет их толкать. Разумеется, будет очень усиливать свое давление Китай, и здесь для любых элит региональных среднеазиатских совершенно четко имеется понимание, что с Китаем договориться нельзя, Китай их просто поглотит, а с Россией можно договариваться. Но в любом случае есть еще некоторые страны, они, конечно, не стоят в первую очередь и даже во второй, но тем не менее с ними можно разговаривать о создании, нет, не политического объединения, а единого рынка. Это Турция, это Иран и, может быть, некоторые другие страны более южные. А еще раз повторю, вот эта вот тенденция к созданию евразийского пространства, это тенденция, имеющая абсолютно объективное экономическое обоснование. Другое дело, что теоретически Россия может быть разорвана на части, и, например, все, что восточнее Урала, может быть захвачено Китаем. Но, правда, нужно понимать, что при этом все остальные страны, включая Европу и Соединенные Штаты Америки, тот будут стоять стеной. Еще один вариант, что Россия может попытаться создать некоторый союз с Германией, в том случае, если Евросоюз будет распадаться, ну, как бы такую вот связку. Но тут у меня тоже есть сомнения, потому что процессы экономические идут достаточно быстро, а элиты немецкие, они настолько поражены атлантическим вирусом, они настолько неповоротливы и что самое главное, настолько антироссийские, что пока придет следующее поколение, пока удастся вот выбить вот эту вот засунутую американцами глубоко-глубоко в душу немцев страх перед Россией и, соответственно, ужас перед как бы восточной угрозой, это пройдет очень много времени. Я думаю, что здесь не успеют. Поэтому я не вижу другой альтернативы, кроме развития евразийского пространства, чем, собственно, евразийский Союз и занимается. И в этом смысле я считаю, что его развитие – это вещь для нас крайне позитивная, тем более, что она соответствует текущим экономическим тенденциям.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
А я к тебе за советом. Собираюсь квартиру продавать. Я не тороплюсь, но и не хочу, чтобы продажа затянулась на полгода.
Тогда тебе надо в агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Они гарантируют, что продадут квартиру точно в указанный срок. Пиши телефон 780-5858. 780-5858.
Система денежных переводов «Форсаж» из десятков тысяч отделений в ГУП «Почта России» быстрее любого истребителя доставит ваши деньги в любую точку страны. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Квартиры в Химках от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой комплекс «Город набережных» от «Урбан Групп» с авторской архитектурой, каналами и набережными. У опушки леса на берегу реки. Телефон 225-8225. ООО «Экотаун». Проектная декларация на сайте город-нб.ру.
19 июня. Пресс-центр РИА Новости. Международный форум «Медиа будущего». Крупнейшие события в мире медиа. Уникальный пул спикеров из Америки, Европы и России. Открыта регистрация на fmf.rian.ru.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва.
107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. И я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Денис, Москва. Предположение о том, что необходим рост вот таких национальных образований, эти предположения ведь основаны на том, что современная экономика требует постоянного роста спроса внутреннего. Вот, а какова вероятность слома вот этих догм, ну и, соответственно, крушения всех вот этих теорий?
Ну, понимаете, это вопрос сложный, когда это все произойдет, когда произойдет слом. Но я думаю, что произойдет, куда деваться-то. Тут уж никуда не денешься. Жизнь, она такая, она идет. А другое дело, что эти люди будут, конечно, отчаянно сопротивляться. Но если вы посмотрите, вы увидите, что такая чисто оголтелая либералистическая пропаганда, которая еще 2-3 года тому назад заполоняла все комментаторские материалы, она сегодня резко ушла на убыль. Ну, просто потому, что уже смешно становится. А новые эти люди ничего сказать не могут. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Иван. Я бы хотел вот что спросить вас, задать вопрос. Вы рассуждаете в терминах чистой, совершенно чистой экономики. Рынки, рынки, люди. Но ведь люди и страны объединяются не только по каким-то выгодным, особо выгодным интересам. У них есть еще и духовные интересы. Что может предложить Россия сегодня? Коррупцию этих бессовестных олигархов российских. Что может предложить? Спасибо.
Это серьезный вопрос. Это очень усложняет наши отношения, поскольку все участники говорят, ну, ребят, ну, хорошо, смотрите, как у вас воруют. Давайте как бы прикинем, как мы будем воровать. Россия будет нам давать деньги, а мы будем воровать. Это, конечно, проблема очень серьезная. Она серьезно усложняет не объединительные тенденции, а осложняет лидерство России в рамках этих объединительных тенденций. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло.
Я слушаю.
Значит, Михаил Леонидович, в общем-то, Дмитрий Васильевич, Московская область. Здесь вопрос, понимаете, так, что, на мой взгляд, Путин и вся его, как бы сказать, его товарищи имеют в виду Евразийский союз, это Евросоюз, а Российская Федерация как сырьевой придаток. Совершенно другое, чем вы говорите. И, на мой взгляд, этому подтверждение, если бы вы дали время, то вы это прекрасно знаете.
Ну, вы знаете, я на самом деле не соглашусь. Путин имеет в виду дружбу с Германией, но он прекрасно понимает, что до этой дружбы еще далеко-далеко. Он сделал попытку подружиться со Шрёдером и Шираком. Американцы ему быстро продемонстрировали, кто в Европе хозяин. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Михаил, а меня вот интересует такой вопрос. А почему вот нельзя увлекать вот страны в рублевую зону, не мытьем да катанем? Вот, допустим, в Питере там собирались сделать ресурсную биржу, за рубли продавать. Ну, соответственно, вот страны западные обязательно, чтобы тоже...
Ну, знаете, теоретически на эту тему можно работать, хотя это сложно, но кто это будет делать? Вы меня простите, Игнатьев, для которого солнце всходит в Вашингтоне, наше либеральное правительство, им дали какие-то поручения, они их проигнорировали демонстративно. Что же в этом удивительно? Здравствуйте, слушаю.
Здравия желаю.
А можно выключить радио? Это очень фонит.
Здравия желаю. Сергей Борисович тревожит. Михаил Леонидович, вопрос такого плана. В связи с поднятой вами темой, значит, скажите, пожалуйста, о судьбе договора с Международным валютным фондом или так называемого договора о лояльности по отношению к Международному валютному фонду 92-го года, под которым стоит подпись Ельцина. И в этом договоре прописаны правила двухсторонние обязательства со стороны МВФ и со стороны Российской Федерации в части преобразования и реформирования всех отраслей, в том числе финансов, обороны, образования, страхового дела и прочих. Так вот, там же прописано, насколько известно, их, значит, положение о Евразийском Союзе, о том, что будет создаваться некое образование для более удобного поглощения Российской Федерации Европой, ну и транснациональными корпорациями в конечном итоге. Спасибо за ответ.
Ну, я не знаю насчет этого самого Евразийского Союза. Мы подписали обычное типовое соглашение по вступлению в МВФ. Там мы его выполняли, но сегодня, в общем, уже понятно, что его можно игнорировать, как, собственно, все его игнорируют де-факто. Так что я не думаю, что это какое-то реальное ограничение. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Вячеслав. Хотел спросить, как вы видите позицию и движение Украины в связи с Евразийским Союзом,
да,
и ее метаниями, скажем?
Ну, вы знаете, тут мне сложно сказать, потому что Украина – это Украина. Может быть, туда в четверг съезжу, что-нибудь узнаю более подробно. Но, в общем и целом, я думаю, что для Украины альтернативы нет. И более того, они все это прекрасно понимают. Но проблема только в одном, что украинские элиты, они держат деньги на Западе. И поэтому им говорят, ребята, а в Россию нельзя, а то денежки отберем. Поэтому они сопротивляются отчаянно. А пророссийские силы не были созданы, поскольку либералы в российской власти по требованию Вашингтона отказывались создавать на Украине пророссийские силы. Там нету пророссийских политических движений, вообще ни одного. Там есть только прозападные. Они друг друга сменяют, но вектор остается. Но поскольку экономические условия их толкают в сторону России, то они поэтому вот так вот и колеблются. Я думаю, что, в конце концов, по мере усиления экономического кризиса никуда они не денутся. Но и с вредительством нашей внешней политики тоже нужно бороться. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, мы совершенно перестали говорить о том, что зиждемся на системе национальных счетов, которые были нам навязаны сверху вместо балансовой системы. И вот вопрос такой, а можем ли мы перейти на принципиально иную экономику?
Знаете, на самом деле нужно понимать, не нужно как бы ни балансы, ни, соответственно, надсчета, это не... И не панацея. Просто все дело в том, что у нас-то была в СССР сплошная статистика, и по этой причине там кое-чего было проще, чем тогда. Хотя и в СССР были свои проблемы. Поэтому я бы вот не стал бы вот на этом особо как бы заострять внимание. Да, конечно, нужно систему статистики менять, но не радикально. Прежде всего, нужно научить людей говорить правду, наших чиновников. Ну, потому что, когда они объясняют про 6% инфляции, это, по крайней мере, смешно. Вот. Ничего, кроме там смеха или раздражения, это не вызывает. Но они не могут уже отказаться от этой цифры. Вот за это их надо ругать и бить. А что касается того, как, значит, считать экономику страны, это, на самом деле, уже значительно менее... принципиально. Ничего такого в этом нет.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Меня зовут Сергей из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, вот я прочитал в сообщении, что швейцарцы пытаются законодательно ввести золотой франк, эквивалент золоту. Вот у меня вопрос, насколько хватит у них, что называется, пороху на это? Довести идею до ума.
Ну, у них-то понятно, в чем проблема. У них очень сложные и большие, поскольку народ бежит во франк, он очень сильно растет, и им как-то нужно вот эту вот тенденцию спекулятивную уменьшать. Поэтому они хотят ввести ограниченную валюту. Ну, посмотрим, что из всего этого получится. Сейчас много будет попыток каким-то образом выйти из кризиса, но нужно понимать, что пока не произойдет как бы возвращение экономики в равновесное состояние, все эти попытки будут достаточно умозрительными. То есть никакого реального эффекта они не дадут. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Роман, Москва. Сейчас идет, объявили вторую волну приватизации, насколько я понимаю, да? А ваши оценки, чем она закончится?
Давайте дождемся. Но теоретически, чем у нас в стране заканчивается приватизация? Те, кто надо, получают имущество по ценам несколько ниже рыночных. Ну, в прежние времена несколько это было просто ноль, то есть они получали вообще бесплатно, а потом они все-таки что-то платили. Ну, посмотрим, как будет в этот раз. Я не думаю, что будет какое-то существенное отклонение от сценария. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай, Москва. У меня вопрос такой. Вот вы сказали, что у нас не давали там либералы в российской власти чего-то сделать. Вот это кто? Либералы, то есть это кто? Это не Путин с Медведевым случайно?
Я прошу прощения, значит, Путин — это как бы глава государства, у которого есть, ну, грубо говоря, два крыла. Либеральное крыло экономическое. Это большая группа лиц, из которых мы хорошо знаем. Там Шувалова, Игнатьева, Набиуллину, Христенко, Кудрина, ну, там еще какое-то количество лиц. Ну, они там иногда чуть-чуть варьируются, но, в общем, набор остается. В администрации у президента это были Дворкович, Приходько, там еще какое-то количество людей. Вот. А, соответственно, силовая группа, мы ее все тоже знаем. Они, конечно, тоже в экономическом плане либералы, но просто они экономикой не занимались. Вот. И вот, как бы, эти люди, которые двигают либеральную идеологию. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Андрей. У меня такой вопрос. Вот по Евросоюзу, если будут недовольствия в странах среднеазиатских, там не может произойти таких протестов по исламскому пути? Это учитывается?
Ну, вы знаете, как показывает опыт, когда жизненный уровень населения растет, то с любым протестом можно справиться, даже исламским. Хотя, конечно же, придется бороться с внешними факторами. А вот если жизненный уровень будет падать, тогда да, тогда будут большие проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Сергей. Вот просто мучаюсь, не могу понять. Вот у нас самое главное богатство, я считаю, да, там, допустим, ну, сельское хозяйство, как бы условно. Почему никто не... Вот мне кажется, если хотите это понимать, то правительство должно как-то мониторить, поднимать народ там, возбуждать интерес к этому. У нас тишина, у нас земля лежит и лежит.
Бога ради, а зачем правительство? Почему вообще, странно как-то, почему эти люди, в смысле чиновники, кому-то чего-то должны? Вот они твердо знают, что они никому ничего не должны. Пилить бюджеты? Да. Получать зарплаты? Да. Ездить за госсчет в командировки? Да. А все остальное они никому ничего не должны. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Эрик, Москва, беспокоит. Михаил, скажите, пожалуйста, как вы считаете, имеет ли смысл покупать бумаги наших эмитентов с расчетом на 2-3 года? Как вы считаете?
Нет, я думаю, что 2-3 года – это очень много. Вот облигации крупных компаний в расчете на 2-3 месяца имеет смысл, но, конечно, при условии, что вы твердо убеждены, что не будет резкого обвала рубля, который теоретически быть может. А все остальное это очень рискованно, тем более акции. Вообще акции сейчас страшно рискованные, потому что капитализация компаний любых может упасть очень редко, в том числе и западных. Вон Facebook тому пример. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Михаил Леонидович, у меня такой вопрос. Насколько правительство...
Выключите радио, пожалуйста.
Пожалуйста. Фон. Насколько правительство Медведева будет сопротивляться практическим мероприятиям по экономической интеграции Евразийского союза?
Ну, это мне сложно сказать. Та команда, которая была у Медведева в Кремле, она сопротивлялась, как мы знаем. А вот будет ли сопротивляться нынешняя команда, не знаю. Все-таки это значительно более такое рыхлое образование современное. Правительство, чем то, что было в администрации у Медведева. Вообще нужно понимать, что большая часть чиновников, они очень тонко чувствуют конъюнктуру. И поэтому, если они решат, что Путину нужно это объединение, они рыпаться не будут. Пока эти люди были в Кремле и считали, что за ними глава государства, они могли сопротивляться этим инициативам. А сейчас в правительстве, когда теоретически в любую секунду их могут уволить, нет, я думаю, что они будут вести себя сильно более аккуратно. Ну, собственно, вот на этом время нашей передачи подходит к концу. Благодарю за внимание. До свидания.